Последние новости рассказала Евгения Мельникова. Главные темы в этом выпуске информационной программы «Свобода в 9». Российские войска уходят, но не успевают уйти из так называемых буферных зон в Грузии к сроку, установленному планом Медведева-Саркози. В районах вокруг Южной Осетии и Абхазии новые инциденты с применением оружия, есть раненые и погибшие. В нашем эфире с итогами своей поездки в послевоенную Грузию директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов. Сегодня вторая годовщина гибели Анны Политковской. Дело уже направлено в суд. Удастся ли ему установить заказчиков убийства журналиста «Новой газеты»? Новые последствия мирового финансового кризиса для России. К рядам пострадавших присоединились благотворительные фонды и строительные компании. Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, спорт и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Российские войска обещают покинуть буферную зону вокруг Южной Осетии к 12 октября. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» уполномоченный президента Грузии в этом регионе Владимир Вардзелашвили, российские военные сообщили, что не успеют демонтировать всех блокпосты к 10 октября, как это предусмотрено соглашением Саркози-Медведева. Тем временем в районах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, продолжаются серьезные инциденты с человеческими жертвами. В Гальском районе Абхазии в перестрелке убит грузинский пограничник. В грузинском селе Пхуулане минувшей ночью произошло 5 взрывов, пострадавших нет. Стороны обвиняют в эскалации насилия друг друга. О ситуации в зоне конфликта репортаж нашего корреспондента Георгия Кабаладзе.
По-прежнему наиболее напряженная ситуация сохраняется у реки Ингури на грузино-абхазской границе. Грузинская и абхазская стороны продолжают концентрировать части спецназначения у поселка Хурча, где накануне погиб абхазский военнослужащий. Представитель президента Абхазии в Гальском районе Руслан Кишмария сказал в интервью «Радио Свобода», что если инцидент повторится, это грузинское село может быть стерто с лица земли.
И он был обстрелян со стороны Хурчи, с грузинской стороны. Значит, было произведено несколько очередей, в результате чего наш пограничник погиб. Наши дали ответный огонь, те, кто стрелял, отошли, мы своего покойника забрали, в Хурчу пока не полезли, пока. Но я официально хочу предупредить, что, не дай бог еще раз повторится, то в Хурчу вообще с лица земли стерем.
Заявил господин Кишмария. Грузинская сторона утверждает, что абхазский боец погиб в результате перестрелки между абхазскими и чеченскими формированиями, то есть батальоном чеченского спецназа, который находится в Абхазии. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шотаут Яшвили подтвердил в беседе со мной, что накануне в грузинском селе Гальского района был убит 13-летний подросток. Однако, в отличие от местной грузинской администрации, господин Яшвили воздержался от прямых обвинений в адрес российских военнослужащих, сославшись на необходимость дождаться результатов следствия. Тем временем из Восточной Грузии, районов, прилегающих к Южной Осетии, продолжается вывод российских войск в соответствии с мирным планом Саркози-Медведева. Уполномоченный президента Грузии в регионе Шидакартли Владимир Вардзелашвили в понедельник вечером рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода», что демонтаж блокпостов российских войск идет нормально, хотя европейских наблюдателей пускают не во все районы и не во все грузинские села.
Сегодня они двух постов начали собирать, но только не Горского района, а не с Карельского района. Требовали еще добавить 2 дня, и через 2 дня уже, где-то 12 число уже соберутся. Не будет посты. Но куда передвигают эти посты, пока не знаем еще. 8 постов. Из них 2 уже снято. Мы просто сказали, что мы не успеваем просто взять все посты. И 12 уже нас не будет, так нам сказали сегодня. Не, процесс проходит сейчас нормально, но тянут, время тянут просто. Да, наблюдают, но не в всех селах, не пускают в всех селах.
Интересно, что при ликвидации блокпостов российские военнослужащие используют местную строительную технику, то есть им помогают администрации грузинских районов. Военные обещают, что сравняют все фортификационные строения с землей, и через несколько дней, по их словам, ничего не будет напоминать об присутствии в буферных зонах вокруг Южной Осетии российских войск. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
И сейчас с нами на прямой связи директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, который только что вернулся из длительной командировки в Грузию. Сегодня мы будем говорить об увиденном им. И первый мой вопрос по горячим следам. Олег, как мы видим, из приграничных с Абхазией и Южной Осетией районов продолжают поступать сообщения о перестрелках, взрывах и гибели людей. Насколько неспокойно сейчас в этих местах, и можно ли сказать, что сюда вернулась мирная жизнь? Или пока это говорить рано?
Ну, прежде всего, я хотел бы прокомментировать последние слова Юрия Кабаладзе по поводу того, что российские военные обещают сравнять с землей те фортификационные сооружения, которые они возводили, когда открывали свои КПП. Я проехал несколько дней назад по дороге из Тбилиси в Западную Грузию и увидел те места, где находились российские войска. Они вышли на трассу, соединяющую Восточную Грузию, установили там блокпосты, и там на протяжении нескольких километров сожжена напрочь лесополоса. Сожжены не только трава, кустарники, но и деревья. А также недалеко от Горя находится сирийская военная база, одна из самых лучших Министерства обороны Грузии. Идеальная была база, когда проезжал мимо, когда она еще работала и там находились войска, она выглядела просто идеально. Сейчас это такая картина, которая очень напоминает частично Грозный после войны. Там взорвана часть зданий, там сожжены 2 4-этажных здания на территории военной базы. И вот в эти дни военная техника, я имею в виду прежде всего бульдозеры, эскаваторы, то есть военная строительная техника зачищает эту территорию от следов присутствия российских военных. Что касается Абхазии и Южной Осетии, то власти Грузии предполагали, я имею в виду прежде всего силовые структуры, предполагали, что возможно начнутся какие-то события, который будет провоцировать заявления российских военных, российских политиков по поводу того, что вот все неспокойно, и им следовало бы остаться на территории Грузии еще какое-то время. Но, тем не менее, политическая составляющая последних дней, она свидетельствует о том, что и грузинские власти надеются, что до 10 октября российская сторона выполнит соглашение с Саркози. Ну и российская сторона тоже якобы делает заявление и даже подтверждает тем, что снимает некоторые блокпосты, подтверждение тому, что хочет выполнять это соглашение.
И все-таки с какими факторами местные жители связывают свое спокойствие прежде всего? Чего они ждут в первую очередь? Ухода российских войск, прихода наблюдателей ЕС или, может быть, каких-то изменений в структуре власти собственной страны?
Нет, по поводу структуры власти собственной страны ситуация, в общем, такая, что хотя и более радикальная оппозиция проснулась, что называется, и уже стала делать заявление буквально через 3 недели после окончания такой активной военной фазы этих событий. Тем не менее, на мой взгляд, и когда я разговаривал с людьми на улицах, то вряд ли она будет поддержана точно так же, как еще в прошлом году. Тут на арену выходит новая оппозиционная сила, которую возглавляет Нино Боджанадзе, бывший спикер парламента Грузии. К ней присоединились несколько известных людей, в том числе, кстати, и последний посол Грузии в России Росики Цмеришвили. И, по всей видимости, будет создаваться более спокойная, или, я бы сказал, более объективная, более вдумчивая оппозиция, чем до этого из себя представляли различные оппозиционные силы. Люди, конечно, ждут спокойствия, потому что многочисленные случаи мародерства со стороны российских войск и южно-осетинских формирований, которые пришли вместе с российскими войсками, это разрушенные дома, это сожженные селения, например, селение Королети, которое находится в Горийском районе, сожжено около 40 жилых домов. И, наконец, это огромное количество беженцев. Это почти 200 тысяч человек, которые переместились не только с территории Южной Осетии, из тех грузинских сел, в которых они жили, но и из так называемых буферных зон, именно там, где находились и пока еще находятся российские войска.
У нас на связи директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, только что вернувшийся из поездки по Грузии. Мы продолжим разговор с ним через несколько минут. Сейчас в Москве 9:45, в эфире информационная программа «Свобода в 9». И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На азиатских фондовых рынках сегодня продолжилось падение акций. Японский индекс Никеи в ходе утренних торгов в Токио снизился на 5%. Министры финансов стран Евросоюза начинают двухдневные переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов «За достойный труд». В Киргизии день траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. Сегодня вторая годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. В Москве и Петербурге пройдут акции ее памяти. Читинский областной суд рассматривает вопрос о продлении срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США состоится сегодня в американском городе Нэшвилл. В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии 2008 года по физике. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. «Тень Великой депрессии». Репортаж в историческом контексте. Книжное обозрение Марины Ефимовой. У Уоррен Баффет. Биография самого богатого человека в мире. Вуди Аллен ставит Пуччини. География супружеской неверности. Как в разных странах относятся к изменам. Интервью с социологом Вирджинией Раттер. Фильм «Последняя любовница» Катрин Брея. Эти и другие сюжеты не пропустите сегодня в 2 часа дня в американском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. А сейчас в эфире «Свобода в 9», и мы продолжаем разговор о ситуации в Грузии с директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым, который только что вернулся из продолжительной поездки по этой стране, в том числе по регионам, пострадавшим во время военного конфликта Грузии и России. Следы военных действий, Олег, какие вас поразили больше всего? Как бы вы оценили масштаб произошедшего военного конфликта, если бы у вас не было никакой предварительной информации о произошедшем, просто попав туда?
Ну, на самом деле, таких явных следов на территории Грузии или уже не осталось, или их было мало, но я уточню, что активных военных действий на территории Грузии, то есть столкновения с противником, не было. Было большое количество случаев бомбардировки, и когда российские военные выпускали ракеты, прежде всего «Искандеры» или «Точка-У», и тут грузинские военные говорят, что большинство из этих ударов не достигали цели. Например, когда была произведена бомбардировка Аджарии, это юг Грузии, то удары были нанесены по пустому ночному пляжу. Одна бомба была сброшена в открытое море, и третья в горное ущелье, где не было ни селений, ни каких-либо других, тем более военных объектов. Следы войны еще видны в горе. Там сейчас заканчивается ремонт тех зданий, которые подверглись первой бомбардировке еще 9 августа. По всей видимости, как памятный знак на площади Сталина будет оставлены две воронки от кассетных бомб. По крайней мере, в беседе со мной министр внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили согласился с тем, что надо сделать из этого места памятный знак, то есть установить некую стелу или стеклянный полушар, именно еще и потому, что на этом месте погиб голландский журналист, и вместе с ним еще 7 человек. Видны сожженные лесополосы, как я уже сказал, из горей в Хашуре. Уточняются сейчас масштабы уничтожения пожарами лесов Боржомского заповедника. Около 1000 гектаров сожжены, это практически 80% территории Боржомского заповедника. Видны следы еще в Поте, где были взорваны катера или большая часть военно-морского флота Грузии. А в Батуми я увидел у морского порта
у морского вокзала 3 оставшихся катера, 2 десантных и 1 береговой охраны. Это все, что осталось от военно-морских сил Грузии после того, как большая часть была захвачена российскими военными в Поти и была взорвана. Ну и, естественно, моральное состояние населения, не только обычных людей, которые переживают это как личную трагедию, всю эту войну, как трагедию разрыва с русским народом. Я тут буду уточнять, потому что все-таки отношение к российским властям крайне негативное практически у всех. В том числе и очень известных людей. Я встречался с Вахтангом Кикабидзе, который, на мой взгляд, морально подорван. Он очень себя плохо ощущает вот в этой ситуации, когда против него в российской прессе была развернута очень жесткая кампания после того, как Вахтанг Кикабидзе отказался от ордена дружбы и после того, как он дал интервью грузинской прессе.
Спасибо, Олег. О ситуации в Грузии после военного конфликта с Россией мы говорили с вернувшимся из поездки по этой стране Олегом Панфиловым, директором Российского центра экстремальной журналистики. Все репортажи Олега и его фотографии из зоны боевых действий вы можете прочесть и увидеть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. В эфире «Свобода в 9». Настало время узнать, на какие публикации в сегодняшних российских газетах имеет смысл обратить внимание нашим слушателям. Свежую прессу этим утром читал наш обозреватель Михаил Шевелев. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
И главная тема, конечно, кризис на российском финансовом рынке, масштаб которого вчера побил, как говорят эксперты, уже все мыслимые рекорды. Стоит только привести некоторые заголовки. «Биржи в коме», «Ниже плинтуса», «Рынок избит до дна» и так далее. Почему же кризис не ослабевает, несмотря на все предпринимаемые меры американских, европейских властей и российского руководства?
Действительно, тема финансового кризиса. Невозможно найти издание, которое об этом не пишет. Для большинства это первополосная новость. Если возвращаться к теме заголовков, мне кажется, здесь чемпионом сегодняшнего дня стала газета «Время новостей», которая опубликовала новости финансового рынка под заголовком «Господь не брокер». В этом заголовке многое, и ответ на ваш вопрос. На самом деле никто до конца не знает причин финансового кризиса. Ищут самые экзотические причины. Например, газета обращает внимание на то, что в состав правления компании Lehman Brothers, крупнейшей инвестиционной компании Соединенных Штатов, чье крушение стало одной из важных причин нынешних событий, входил дальний родственник Джорджа Буша. Но это экзотическая версия. Все остальные версии сходятся на том, что на рынке лопнул пузырь, и теперь предстоит переустройство мировой экономики. Российская экономика затронута болезненнее, чем все остальные. Об этом свидетельствуют, например, публикации в российской газете и в газете «Московский комсомолец», которая рассказывает о судьбе крупнейшей российской компании «Норникель», пострадавший от финансового кризиса, потерявший 30% капитализации. И, например, российская газета обращает внимание на то, что это создает определенные проблемы для национальной безопасности. «Норникель» – производитель такого стратегического сырья, как кобальт. Газета «Коммерсант» пишет о том, как региональные власти реагируют на последствия финансового кризиса. Речь идет о том, что мэр Москвы Лужков предоставил 2 миллиарда долларов помощи московским застройщикам. Правда, эти деньги достанутся в основном компаниям, традиционным партнерам мэрии по застройке Москвы. Остальным не достанется ничего, утверждает газета «Коммерсант», и это заденет интересы рядовых граждан, которые стали соинвесторами строительства. Любопытная публикация в еженедельнике «Власть», который собрал мнение экспертов. Те, кто дальше от реальной политики, те предрекают крах Америки. Те, кто ближе к реальной политике и экономике, говорят, что опасности для российского рынка гораздо выше.
Спасибо, Михаил. Наш обозреватель Михаил Шевелев и «Российские газеты» о вчерашнем дне на российском фондовом рынке, который побил все рекорды падения предыдущих лет. В завершении этой половины часа нашей программы у нас остается время, чтобы немного поговорить о последних событиях в мире спорта. И в студии со мной Дмитрий Морозов.
День добрый. Ну, вот эти события на фондовых рынках, в частности, в России, никоим образом не повлияли на старт 19-го по счету традиционного теннисного кубка Кремля в Москве вчера в спорткомплексе «Олимпийский». Правда, не так много было поединков сыграно, пока в одиночных разрядах основной сетки у мужчин продолжает участие Игорь Андреев, россиянин, а у женщин Вера Душевина, получившая специальное приглашение и обыгравшая Николь Вайдишеву из Чехии. В Санкт-Петербурге тем временем близится к завершению командное состязание у женщин по настольному теннису. В понедельник игрались матчи плей-офф в полуфиналах. Сборная Венгрии выиграла у команды Хорватии 3-0. И с таким же счетом голландки одержали победу над соперницами из Румынии. Финал Венгрия-Нидерланды и матч за третье место Хорватия-Румыния пройдут во вторник. В Бразилии продолжается чемпионат мира по футзалу. Вчера были сыграны еще 4 матча группового этапа. Отметим крупную победу сборной России над командой Соломоновых островов со счетом 31-2. В этой же группе сборная Японии выиграла у команды Кубы 4-1. И перед последним туром положение таково. Бразилия имеет 9 очков, Россия и Япония по 6, Куба 3. Соломоновые острова очков не набрали. В последнем туре играют Россия, Япония и Бразилия, Куба. Ну, не стоит удивляться столь крупным результатом. Для футзала это нормально, особенно для команд, разница которых, разность в классе которых разница столь существенна. Россияне, к слову, уступили бразильцам со счетом 0-7. Ну и в группе «Б». Парагвай выиграл у Таиланда 8-0, а футболисты Португалии одержали победу над соперниками из Соединенных Штатов Америки 8-1. Здесь в этой группе положение таково. Лидируют итальянцы, имеющие 9 очков, по 6 набрали команды Португалии и Парагвая. 3 очка в активе футболистов Таиланда, сборная США очков не набрала. В последнем туре играют Италия-Парагвай и Португалия-Таиланд.
Ну и новости футбола. Надо сказать нашим слушателям, что сегодня состоится жеребьевка группового раунда Кубка УЕФА, и российские команды ЦСКА и Спартак узнают своих соперников. Попали они в две сильнейшие группы. Две сильнейшие корзины,
совершенно верно. Но ближе к вечеру, судя по всему.
Означает ли это, что соперники ЦСКА и Спартака все-таки будут, наверное, послабее, чем они?
Трудно сказать, Марк. Трудно сказать. В этом формате Кубок УЕФА, розыгрыш Кубка УЕФА проходит последний раз. Поэтому какие метаморфозы могут произойти, какие коллизии могут произойти в этом турнире, очень трудно пока прогнозировать.
Спасибо, Дмитрий. О спорте сегодня говорим с Дмитрием Морозовым. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 11 часов утра слушайте в нашем эфире повтор программы «Время гостей». Ответит ли грузинское руководство на обращенные к нему вопросы? Как восстановить российско-грузинские отношения? Какими должны быть взаимоотношения между грузинами, осетинами и абхазами? Об этом ведущий программы Виталий Портников беседует с бывшим председателем грузинского парламента Нино Бурджанадзе. Во второй половине часа «Свободы в 9» вспомним Анну Политковскую, со дня убийства которой сегодня исполняется 2 года. Вспомним вместе с людьми, интересы которых она защищала и за права которых боролась. А также узнаем, как отразился финансовый кризис на ситуации с благотворительностью в России и на рынке недвижимости. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На азиатских фондовых рынках сегодня продолжилось падение акций. Японский индекс Никей в ходе утренних торгов в Токио снизился на 5%. Сегодняшний обвал последовал за резким падением мировых рынков, произошедшим накануне. Министры финансов стран Евросоюза начинают сегодня двухдневные переговоры в Люксембурге о путях выхода из финансового кризиса. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Главные требования – индексация заработной платы, улучшение условий труда, повышение трудовых пенсий. Сегодня вторая годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. В Москве и Петербурге пройдут мемориальные акции. Митинг в Москве состоится в Новопушкинском сквере. Затем в музее имени Андрея Сахарова откроется фотовыставка в память об Анне Политковской. В Киргизии сегодня день траура по жертвам сильного землетрясения в Ошской области. По последним данным, погибли 74 человека. Более 100 получили ранения. Читинский областной суд рассматривает сегодня вопрос о продлении до 2 февраля срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. Европейский суд по правам человека принял уже почти 2000 исков жителей Южной Осетии против Грузии в связи с вооруженным конфликтом начала августа. Второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США состоится сегодня в американском городе Нэшвилл. Согласно опросам, представитель демократической партии Барак Обама все с большим отрывом обгоняет республиканского кандидата Джона Маккейна. В Стокгольме сегодня объявят лауреата Нобелевской премии 2008 года по физике. В понедельник стали известны обладатели премии в области медицины. Награду получили ученые из Германии и Франции.
Это «Свобода в 9». Сегодня исполняется 2 года со дня убийства журналиста Анны Политковской. В Москве днем в Новопушкинском сквере пройдет митинг ее памяти. 18 июня этого года было объявлено о завершении расследования уголовного дела, а меньше недели назад, 2 октября, Генпрокуратура направила это дело в суд. Обвинение в убийстве журналиста предъявлено 3 фигурантам, вопрос о виновности которых будут решать присяжные. Накануне сегодняшней даты наш корреспондент Карен Агамиров побывал на вечере памяти Анны Политковской в Международном правозащитном центре «Мемориал».
На входе в «Мемориал» экземпляры «Новой газеты» за понедельник, 6 октября. На первой полосе Анна Политковская. Она широко улыбается или даже смеется. Это одна из лучших ее фотографий. И требование – суд над убийцами должен быть открытым. Председатель «Мемориала» Арсений Рогинский открывает вечер.
7 октября 2006 года была убита Анна Политковская. Я прошу почтить память Анны Политковской. Мы бы хотели, чтобы раздался ее голос в этом зале.
За это время я лично испытывала самые разные чувства, да, находясь в Чечне, все это наблюдая и так далее. На сегодняшний день у меня глубокое чувство злобы, потому что я понимаю, что 3-й год, в том числе и на мои средства, как налогоплательщика, группа лиц упражняется на население, которое избрало объекты вымещения. У меня было глубокое апатия, я переживала годы и месяцы. Ужас от того, что это люди, с которыми я, может быть, училась по одним учебникам, да, и мои ровесники. Ужас, когда я понимала, что мальчик в семье, маленький мальчик чеченский, он в семье, где убили отца и его отца, он стал запрещать всем своим родственникам слушать песни на русском языке. И я испытала шок. Потому что я поняла, что это уже все. Это разрыв поведения. Ничего невозможно объяснить.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина вспоминает.
Познакомились мы с Аней в 96-м году, когда она с такой романтической идеей написать о чеченских детях, которые пойдут в московскую школу, к нам позвонила. Это был август 96-го года. И я ей сказала, что идет штурм Грозного, и никакие дети в Москве в школу не пойдут, потому что именно в это время Лужков издал распоряжение о том, чтобы детей родители без прописки в школе не брали. И вообще к нам идут толпы людей, у нас нет ни копейки денег, мы не знаем, что нам делать. Я там раздаю все сбережения своей семьи и все, что вообще у нас вокруг есть. И тем не менее, конечно, денег не хватает. И на следующий день Аня была в комитете гражданское содействие. Это была ее реакция, это была естественная реакция. Она пришла, и она пришла с деньгами. То есть за один день она собрала деньги в той газете, в которой она тогда работала. Это была общая газета. И тут же появилась статья, что детей не берут в школу. И так началась Чечня Политковской. На первый же зов был немедленный отклик.
2 года со дня убийства Анны Политковской. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Удастся ли суду установить организаторов убийства Анны Политковской? Татьяна Вольская поинтересовалась мнением жителей Петербурга.
Ой, я даже не знаю, я не занимаюсь такими разговорами, даже не интересуюсь.
Ой, я этими вопросами не занимаюсь. Ну, не лезу я в эти убийства, расследования.
Не, я этого не знаю, я так далека от политики, не знаю.
Боюсь, что нет. Как сказать, слишком много людей в высших эшелонах власти, которые в этом не заинтересованы. Я не уверена, что это именно заказчики, но Политковская многим мешала.
Ну, кого-нибудь назначить, наверное, да и все. Такие убийства или раскрываются сразу, или не раскрываются никогда, мне кажется, так. Власти даже наоборот, это было бы выгодно кого-то найти и примерно наказать. Но, по-моему, не удастся нашим правоохранительным органам этого добиться.
Я считаю, что это чисто политически мотивированное убийство, так что не удастся. Пути расследования могут завести высшие эшелоны власти.
Нет, наше государство не заинтересовано в этом. Потому что, я думаю, это все и так известно. Поэтому не заинтересованы в том, чтобы это раскрывать. Потому что лица, которые организованы, организовали это, они не хотят, чтобы это было известно всем. Это может повредить их репутации.
Нет, суд в этом не заинтересован. У нас не правовое государство.
Надеюсь, что да.
Ой, извините, я не знаю, не в курсе.
Нет, мне кажется, не прилагается больших усилий, чтобы найти. Ну, предположим, нашли. Дальше что? Ну, хочется, конечно, надеяться, что эти люди окажутся на скамье подсудимых, что они понесут там заслуженные наказания. Но, ну, вот как-то вот интуиция подсказывает, что но.
Честно говоря, даже не задумывалась. Думаю, что нет. А много находили?
Ой, вы знаете, я сейчас сама сужусь 4-м судом. И в нашей стране, чтобы чего-то добиться, я сочувствую всем, кто судится. Честно сказать. Хорошо, если найдут тех. У нас, как правило, находят не тех.
Ничто тайное никогда не бывает вечным. Когда-нибудь удастся. Зависит от следствия, от удачи.
Мы не в курсе истории. Спасибо, извините.
Мне кажется, удастся. Сомневаюсь. Дело-то длится уже давно. Пока больших результатов не видно.
Мне хотелось бы в это верить, я надеюсь.
Нет, из судебной системы.
Очень сомневаюсь. Такие времена, и уже столько времени прошло.
Я думаю, что да. Ну, правосудие на кассе, я думаю, найдут.
Вряд ли. Потому что опыт показывает, что не получается как-то. Может быть, задействованы какие-то люди, которые имеют влияние на все эти процессы. Трудно сказать.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, удастся ли суду установить организаторов убийства Анны Политковской. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В Европе продолжаются работы по подготовке к запуску андронного коллайдера. Sony сделала телевизор толщиной меньше миллиметра. Компания Google считает, что США к 2030 году избавятся от импорта нефти. Китай нарушает конфиденциальность пользователей интернет-телефона Skype. О новостях из мира высоких технологий расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Начинает работу вычислительная сеть, предназначенная для анализа данных, которые будут получены в ходе экспериментов на Большом адронном коллайдере. В процессе работы ускоритель будет генерировать до 15 миллионов гигабайт в год. В анализе этих данных примут участие ученые всего мира. О вычислительной сети коллайдера рассказывает Владимир Губайловский.
Информация об экспериментах будет поступать в ЦЕРН, где ее будут анализировать более 1000 специалистов, непосредственно участвующих в эксперименте. Обработанная информация будет со скоростью 10 гигабит в секунду передаваться по выделенным каналам в 11 крупных вычислительных центров Европы, Северной Америки и Азии. А затем информацию получат 140 научных центров по всему миру. Кроме того, можно будет запускать распределенные задачи, которые будут решаться сразу на всех компьютерах сети.
Новости коротко. Японская корпорация Sony продемонстрировала прототип сверхтонкого телевизора, выполненного на основе органических светодиодов. Такие панели, по сравнению с жидкокристаллическими дисплеями, обладают более низким энергопотреблением, меньшей толщиной и временем отклика. У телевизора Sony, выполненного на органических светодиодах, диагональ составляет 11 дюймов, а толщина панели менее 1 миллиметра. Компания Google считает, что Соединенные Штаты к 2030 году могут избавиться от нефтяной и угольной зависимости и на 40% сократить потребление горючего автомобилями. По мнению исполнительного директора компании Эрика Шмидта, это потребует многих триллионов долларов, но избавит страну от энергозависимости. Компания Google уже запатентовала технологию размещения серверов на плавучих платформах, которые будут получать энергию от устройств, работающих на энергии волн. Исследователи из лаборатории Citizen Lab Университета Торонто обнаружили базу данных, содержащую тысячи высказываний, заблокированных китайскими властями. Все высказывания были отфильтрованы в сообщениях интернет-телефонии Skype. Причем все эти данные обнаружены в открытом доступе. Представитель Skype сказал, что компания знает, что Китай занимается фильтрацией определенных сообщений. Но Skype никак не ожидал, что вся информация, включая имена заблокированных абонентов, находится в открытом доступе.
Ольга Орлова и новости высоких технологий на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Свободу в 9». Как мировой финансовый кризис сказался на ситуации с благотворительностью? русское отделение крупнейшего британского благотворительного фонда КАФ провело социологическое исследование, цель которого – выяснить состояние частного меценатства в России. О результатах рассказывает Лиля Пальвелева.
С одной стороны, у благотворительности в России давние традиции. До революции 1917 года всякий маломальский состоятельный человек считал своим долгом помогать серым и убогим. Это попросту считалось хорошим тоном. С другой стороны, новейшая история филантропии в стране совсем короткая, ей всего-то лет 6-7. Однако благотворительность уже стала широко распространенным явлением, причем жертвователями являются не только корпорации, не о них речь в социологическом исследовании, но и обычные люди, то есть частные лица. Опросить в разных городах удалось 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Как признается директор филиала фонда КАФ в России Мария Черток, результаты опросов превзошли все ожидания. Вот, к примеру, как распределились ответы на вопрос, каким именно образом вы помогаете нуждающимся.
46% респондентов давали деньги, 44% отдавали вещи или какие-то другие предметы, могут быть игрушки, могут быть книжки и так далее. И своим временем пожертвовали 26% опрошенных, то есть 26% так или иначе выступили в качестве волонтеров за прошедший год. То есть хотя бы 50% населения так или иначе в благотворительности участвует. Это вообще-то очень высокая цифра. Мы были в некотором смысле поражены.
При этом есть аспект, в котором жители страны проявляют, скажем так, осмотрительность.
Каким образом россияне тратят свои деньги или другие средства или время на благотворительность? Предлагалось два варианта ответа. Напрямую помощь нуждающимся или помощь благотворительным организациям. Здесь ответы гораздо менее оптимистичные, потому что деньги в некоммерческие организации передают 15% из тех, кто участвовал в благотворительности, а 40% передают деньги напрямую нуждающимся. Аналогичные цифры по вещам и по времени. Вывод очень простой. Россияне до сих пор не очень доверяют или не очень знают о некоммерческих организациях, предпочитают помогать напрямую. Соседу, больному родственнику, напрямую деньги передают на операции детям и так далее и тому подобное. Сколько люди жертвуют? 45% населения за последние 4 недели относительно даты опроса жертвовало до 500 рублей. Но при этом от 1000 до 5000 – 19% населения. Это вообще-то достаточно много. А 5% свыше 10 тысяч. Что на самом деле говорит о том, что деньги-то в благотворительный сектор уходят. И эти деньги достаточно значительные. На мой взгляд, именно частная благотворительность является основой сектора, который поможет ему выстоять в условиях кризиса. Потому что понятно, что компании в первую очередь будут сокращать свои расходы на благотворительность. Но люди такие, как мы с вами, может быть и нет.
Надеется Мария Черток. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня вторая годовщина убийства российской журналистки Анны Политковской. В Москве и в Петербурге пройдут акции ее памяти. На азиатских фондовых рынках сегодня продолжилось падение акций. Японский индекс Никей во время утренних торгов в Токио снизился уже на 5%. В российских городах сегодня проходят акции в рамках Всемирного дня действий профсоюзов за достойный труд. Читинский областной суд рассматривает вопрос об очередном продлении срока содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского. В американском городе Нэшвилл сегодня состоится второй тур предвыборных дебатов кандидатов в президенты США. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Московские власти готовятся к зиме. Какие расходы будут увеличены в новом бюджете Петербурга? Как реконструируют старые девятиэтажки? И в чем отличие новых столичных правил противопожарной безопасности? Новости двух крупнейших российских городов расскажет Тамара Леленкова.
Москва. Сегодня столичные власти рассмотрят ход подготовки города к зиме. В Юго-Восточном административном округе уже посчитали особо опасные при гололеде места для водителей, неподалеку от которых будут расположены контейнеры с щебнем. Кроме того, в округе также завершается комплектование бригад по очистке кровель от наледи и сосулек. Петербург. Депутаты городского парламента подготовили поправку ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в закон Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов. В частности, предполагается увеличить расходы на выплаты медицинскому персоналу и на социальное питание. Москва. На московской железной дороге появился именной электропоезд «Кремлевские курсанты». Дирекция российских железных дорог полагает, что этот проект поможет увековечить подвиг воинов-кремлевцев, мужественно защищавших Москву в 1941 году. Петербург. Городские власти отказались согласовать акцию памяти Анны Политковской под предлогом того, что в сквере на Троицкой площади, где предполагалось провести мероприятие, будут проходить работы по благоустройству. Взамен указанного места городская администрация предложила парк имени 50-летия Октября на проспекте Металлистов. Однако организаторы акции, несмотря на запрет, решили провести ее у Соловецкого камня. Москва. В районе Ростокино подходит к завершению реконструкция первых 9-этажных домов, устаревших, по мнению городских властей, морально и физически. Для того, чтобы омолодить постройки, потребуется провести ряд работ, о которых рассказал глава управы Ростокино Петр Поволоцкий.
Ремонту подлежит полностью вся инженерия. Приводятся в порядок внутридомовые системы, водоснабжение, горячее и холодное водоснабжение. Полностью меняется система канализации, полностью ремонтируются чердаки и подвалы. Делается капитальный ремонт подъезда.
Петербург. Губернатор северной столицы Валентина Матвиенко признала незаконной 75-метровую высотную застройку у Новодевичьего монастыря. Согласно градостроительному согласованию, максимальная высота зданий, планируемая к размещению на данной территории, составляет 60 метров, заметила мэр. Москва. Городские власти утвердили новые правила пожарной безопасности, согласно которым запрещается устанавливать временные строения, ларьки и киоски рядом с объектами культурного наследия и станциями метро. Теперь пожарные проезды и подъездные пути, а также площадки для оперативных транспортных средств должны обозначаться специальной пожарной разметкой с помощью покраски бордюрных камней в красный цвет. Петербург. Сегодня в выставочном центре Санкт-Петербургского союза художников начнется акция «Свадебный день в Царском селе». Организаторы выставки рекомендовали художникам использовать розовый цвет, так как он стал официальным цветом юбилея Царского села. Лучшие работы будут отобраны для участия в благотворительном аукционе в поддержку воссоздания собора Святой Екатерины. Новости Москвы и Петербурга. 7 октября. Тамара Леленкова.
А городской репортаж в нашей сегодняшней программе из Томска. Еще одним следствием финансового кризиса в России стало заметное ухудшение ситуации на рынке недвижимости. По словам строителей в Томске, такого падения спроса на жилье не было за последние 10 лет. Объем сделок на рынке упал почти на 80%. Многие компании вынуждены замораживать стройки и сокращать штат. Томские строители уже обратились к региональным властям с просьбой принять антикризисные меры. Репортаж нашего корреспондента Мелани Бачиной.
Строительный бизнес затаился. По крайней мере, так говорят руководители крупных строительных компаний Томска. Последние годы спрос на жилье был таким, что строители не успевали с предложением. Многие начали расширять бизнес, получали новые площадки, увеличивали штат, брали кредиты, заключали договора с дольщиками. Стоимость квадратного метра росла, но квартиры оставались в цене. Все это закончилось почти в одночасье. Финансовый кризис обрушил строительный рынок, говорит директор строительной компании Алексей Сергеев.
Томск город небольшой, провинциальный. Количество денег у него всегда традиционно было немного, поэтому один из первых, скажем так, почувствовал это более остро. И по моим оценкам, я думаю, что ситуация не будет улучшаться. Денег все будет меньше и меньше. И количество объектов, которые будут останавливаться в связи с нехваткой спроса, будет все больше и больше. Единственный путь для любой здоровой компании, которая трезво смотрит и прямо смотрит в будущее, это прежде всего, конечно, сокращение объемов производства. Если не принять каких-то определенных экстраординарных мер, я считаю, что на сегодняшний день нужно уже принимать на самом деле антикризисный план, и надо уже честно об этом говорить, что в строительстве есть кризис, то падение, физическое падение выпуска жилья, возможные какие-то определенные дефолты, со стороны застройщиков, я этого не исключаю, как бы, да. Вот, то есть, ну, пойдет системный кризис строительства, доступное и комфортное жилье. Развивайтесь, требовали с нас планы, требовали с нас объемы. В конечном итоге, ну, все сейчас будем потихонечку, сейчас будем все консервировать и ждать, когда появится спрос.
Финансовый кризис откорректирует, но не обрушит строительный рынок, уверяет директор агентства недвижимости Вадим Алатарцев. Строители будут вынуждены строить более качественное и менее дорогое жилье. По мнению Алатарцева, томский рынок недвижимости переживает еще и кризис ликвидности. Квартиры стоят слишком дорого. Цена квадратного метра в центре города доходит до 100 тысяч рублей.
Я сейчас могу сказать точно, что сделок, конечно, стало на половину меньше. Если сравнивать там развитые экономики Запада, то первое, что там случилось, это стали падать цены. Вот они у нас, вот к моему сожалению, еще не падают. Почему? Потому что при увеличении ставок и доступности кредитов для вот обычных людей, доступность, она остается такой же, что купить дешево по повышенным ставкам, да, что дорого по пониженным ставкам. Будет ничего драматического, если строители будут строить, понятно, может быть, не в тех объемах, но будут строить, особенно как бы будут именно закладывать то, что будет вводиться в эксплуатацию через 2-3 года. А тут мы опять возвращаемся к генплану, к коммуникациям, к дорогам, к новым микрорайонам. Так вот, если вот это не будет остановлено. И второй момент, если будут выдаваться кредиты. Вот этот кризис позволит скорректировать и градостроительную политику, и политику строительных организаций, и финансовую политику. Ну и, собственно говоря, сами граждане свою финансовую политику тоже скорректируют. Ну то есть, наверное, пришел конец эпохи, когда брали кредиты на все и вся, не понимая, как по этим кредитам рассчитываться.
Дешевле, чем сейчас, строить будет просто невыгодно. Скидки уже сделаны максимальные, отвечает директор строительной фирмы Алексей Сергеев. Цены на энергоресурсы растут, землю в собственность под строительство власти не отдают, кредитов банки тоже не дают, риски слишком высоки, а работать себе в убыток никто не будет, да и не сможет. Алексей Сергеев.
Тут снижение цен на жилье, которое могло произойти, оно уже произошло. Оно произошло в виде скидок, акций, там, бесплатных ремонтов, там, всего и так далее. То есть это уже произошло. А учитывая то, что в следующем году будет увеличение цен на энергоносители с 1 января, причем существенно, я думаю, что как раз вот эта вот себестоимость, она немножко поддает еще снизу, и застройщики и будут балансировать там на уровне минимальных убытков или рентабельности. Строительство – это очень сложный по рискам вообще вид деятельности. И себестоимость может меняться и увеличиваться или уменьшаться, там, ну, будет чаще всего увеличиваться дополнительно в процессе строительства, потому что объект строится там год-полтора, и появляется достаточное количество непредвиденных расходов. И вот на сегодняшний день, я думаю, что застройщики уже болтаются на вот этих цифрах риска, и когда подожмут энергоресурсы, наверное, строить будут еще меньше.
Если кризис будет затяжным, говорят строители, им придется не просто замораживать стройки. Они будут вынуждены идти на крайние меры, объявлять банкротство и сокращать штат сотрудников. Сегодня руководители строительных фирм обратились за помощью к местной власти, и она обещала помочь. Главное, на что рассчитывают строители – компенсация процентной ставки по ипотечному кредитованию для населения. Если бюджет возьмет на себя эту статью расходов, то строители смогут удержаться на плаву. Но при нынешних ценах на нефть этот вариант пока под большим вопросом. Бюджет Томской области, как и российский, зависит от мировой цены на нефть. И если цена будет падать, то рассчитывать на бюджетные деньги строительный бизнес вряд ли сможет. Ни областная, ни городская власть томским строителям пока никаких четких ответов не дала. Все ждут, что будет завтра. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
В завершение программы «Свобода в 9» московская афиша на вторник, 7 октября.
Театры. В рамках международного фестиваля моноспектаклей «Соло» в театральном центре на Страстном сегодня покажут спектакль из Нижнего Новгорода. Он называется «Запев Мадонны Спинеги» и поставлен Владимиром Кулагиным по произведениям Федора Абрамова. В спектакле играет актриса театра имени Ермоловой Наталья Кузнецова. А на сцене театра имени Пушкина свой спектакль «Мадагаскар» играет Малый драматический театр Вильнюса. Режиссер Римас Туминас поставил его по роману Мариуса Ивашкевичуса. Концерты. В Большом зале консерватории этим вечером первый в России сольный концерт примадонны мировой оперы Лучано Дентино, который исполнит увертюры и арии из опер итальянских композиторов. В концерте участвует Большой симфонический оркестр имени Чайковского под управлением Владимира Федосеева. книги. Сегодня в литературном салоне на Самотеке состоится творческий вечер поэта, прозаика, литературного критика и нашего коллеги Владимира Губайловского. Он посвящен выходу в серии «Русский Гулливер» книги его стихов «Судьба человека». Рекомендует Елена Фанайлова.
Владимир Губайловский. Стихотворение «Алтай». Здесь нет середины, о ежеминутном подумай, о спичках, дровах для привала и сразу о самом последнем и трудном, конечных причинах, начале начала. Нет будущего в этом каменном храме и прошлого нет, только точка опоры и небо, как чаша с расколотым краем, оброненная на скалистые горы. Кто высек законы на каменных плитах и снова разбил и отбросил скрижали, заведомо знает, нет истин открытых, есть правдоподобие отдельной детали. Капчал начинается на перевале, ледник уплывает, как парус на шхуне. Мы руки и губы омочим в капчале, и к вечеру выйдем на берег Катуни. Внезапно вода закипает в протоке и хлещет по пальцам железом каленым. Под правой стенкой четвертые щеки проходим, царапнув о камень баллоном. Я первая строчка последней страницы. Лед, небо и камень. Слова эпилога. Граница лесов или просто граница. И водораздел человека и Бога. И отграничение тела и духа. Движение покоя. Начало и туго. И кровь, зазвеневшая зыбко и сухо. И все-таки дальше. Хотя бы немного.
Кино. На экранах Москвы премьера фильма «Боксы», снятого живущей в Голландии уроженкой Казахстана Гульшат Омаровой. Это второй ее фильм. Как и дебютная картина Омаровой «Шиза», «Боксы» уже была показана в рамках одной из внеконкурсных программ Каннского фестиваля. «Боксы» переводится с казахского как «шаман». Образ главной героини фильма «Айдан», умеющий исцелять людей и видеть сквозь стены, списан с известной в Казахстане «Боксы» Бифатимы, хранительницы священной горы Унгуртас, на которую не могут подняться грешники. С автором сценария к этой картине выступил учитель Гульшат Омаровой, российский режиссер Сергей Бодров-старший.
Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Убедит ли активистов Союза правых сил призыв руководящего триумвирата к сотрудничеству с властями? Об этом говорим с бывшим руководителем московского отделения партии Федором Шеловым-Ковидяевым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У села Пахулани, недалеко от грузино-абхазской границы, произошло 5 взрывов.
Задержали Курносову за найденную у нее банку икры заводского производства.
Один из первых сторонников Обамы, по данным «Нью-Йорк Таймс», был террористом.
Иракская сторона благодарна Польше за то, что мы здесь в течение последних лет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный